Ну вот, дорогие, мы с вами приступили к самой важной теме второй части Нового Завета апостоликона. Эта тема связана псевдогносисом, псевдогностицизмом, то есть учением лжеименного разума, как определяет псевдогносис апостола Павел в послании Тимофею. И псевдогносис пустил особенно глубокие корни среди иудеев-христиан. В той среде, которые обращали свои соборные послания, старшие иерусалимские апостолы, такие как Яков, Петр, Иоанн и Иуда. Так вот, опасность для христиан происходила со всех сторон, со всех направлений. Ну вот, с севера, на прошлой лекции мы с вами об этом говорили, греческий политеизм и дуализм, особенно второе, дуализм. Значит, где-то вот с востока, из Персии, происходила опасность астрологических всевозможных отклонений, искушений и зороастризма. Где-то вот направление юго-восточном, которое простиралось до Индии и Вавилона, это лже-аскетисты, с которой столкнулся Александр Македонский за 300 лет до Рождества Христова. Лже-аскетики. Человек не может не есть 40 дней, прекрасно чувствовать себя, затем летать по воздуху. Дальше вот, у нас была опасность еще из Магриба, догенизма. Докео, казаться, Христос – это мираж, это поток, это призрак, это виртуальность, которая кажется как человек, а на самом деле ничего человеческого нет. Даже следов не оставляет на себе. Докетизм с юга, с запада. Ну, затем у нас еще был Египет. Египет – это прежде всего демонология египетская, Сет, которому храм посвящен даже в Москве, один из капищ, точнее, во всем мире, многочисленные последовательности Сета, египетского бога, который есть в истории дьявола. Демонология египетская. Ну и, наконец, мы с вами имеем и еще западное влияние, это Римская империя, прежде всего формализация закона. Лекс Романа, он положил свой отпечаток на восприятие христианства в иудеи-христианской среде. Сам апостол Павел гордился тем, что он есть римский гражданин, то есть знает Лекс Романа наизусть, также как и Ветхий Завет. А как можно было отличить римского гражданина от обыкновенного смертного в Палестине, как вы думаете? Вот апостол Павел говорит, что он римский гражданин, а как можно было отличить? Нет соображений? Это что? Ну, язык знали многие, латынь, варварскую, греческую, многие знали людей. Ну а как можно было? Ну, паспорт имел, что ли, там, аусвайс какой-то?
По внешней одежде?
Нет.
Речь?
Ну, речь в диаспоре, она была адаптирована внешней среде. Ну, бумажка, какая бумажка, да? Кроме пергамента, ничего нет. А?
Медальон.
В процессе
знания. Ну, скажите вы, что вы являетесь римским гражданином, кто поверит? В Москве. Ну вот, дорогие мои, вот видите, какая тут получается интересная фигура. Интересная очень фигура. Вот все эти точки, шесть точек, они связаны между собой, правильно? Мы говорили с вами, что в центре находится регион 37-й меридиан и 33-37 градус северной широты. И вот этот регион находится в перекрестии всех гностических течений. Почему? Потому что этот регион является центром пересечения, перекрестком мировых торговых, караванных и прочих путей, в том числе и римских дорог, вымощенных, которые лучше, чем современные подмосковные шоссе. И вот этот регион, он находился в перекрестке, в эпицентре столкновения разных цивилизаций, разных мировых религий или деноминаций, языческих всевозможных религий. Конечно, он не мог не испытывать воздействия других ветров со всех сторон. И смотрите, что получается. Получается, что вот эти все точки, они взаимосвязаны. И в центре находится Палестина и провинции Малой Азии. Греческий дуализм и докетизм, они как двуединцы и братья. Индийский аскетизм был известен в Греции со времен Александра Великого. Что? Ну, посмотрим, что получится. Скажем, римляне, они торговали не только с Персией, но дальше с Бухарой, с Самаркандом и с Китаем. Римские караваны шли по шелковому пути, как известно. Пукидид об этом говорит. Дальше. Докетизм маврикский и персидская астрология тоже близнецы и братья вместе с терминологией. Ну и, конечно, Рим не мог оказаться вне влияния индусских, индийских, всевозможных кармических, прочих философских учений. Так что вот что у нас получается. Действительно, получается у нас такая звездочка. А в центре находится христианский мир. И более того, иудея христианская среда, она тоже была поражена уже своим собственным святоносцем, о чем апостол Павел почти во всех своих писаниях упоминает. Это в первую очередь ангелология. Ангелология. Кто был покровитель иудейского народа? Кому обращались иудеи? Кому?
Ангелам.
Ну, а кто был главным? Очень. До сих пор является покровителем. Архангел Михаил. К Элю, Элохиму, в Элю можно было обращаться два раза в год. А к Архангелу каждый день. Ангелология. То есть почитание ангелов, которое вытесняло почитание единого Бога Израиля. Дальше что? Мицвот, конечно. Мицвот. От слова мицва. Заповедь. Мицвот. 613 установок. Из них половина отрицательных запретов, половина положительных разрешений. Мицвот. Обрезание, конечно. Обрезание. Обрезание. Даже сам апостол Павел, он не мог обойти этот закон обрезания в отношении своих апостолов. Мицвот, обрезание и, наконец, почитание праздников иудейских. Действительно, праздники иудейские привлекали язычников и христиан тоже. Например, Шавуот. Что такое Шавуот? Какой-то праздник Шавуот. Что? Преображение. Преображение. Какой там праздник на горе по преображению? Какой был праздник? Да, это и есть Шавуот. Праздник почи, праздник палаты. Когда приносили первый урожай, посвящая его Богу. Когда троги, вот такие цитрусовые плоды приносили, жили в шалашах. Причем дырка была в шалаше, чтобы дождь проникал, и солнце текло, чтобы быть причастным подвигу Моисею, который 40 лет находился в этих условиях. Это все очень было интересно для иудеев, и христиан, и у нас тоже преображение, но как бы связано вот с первыми плодами, мы освещаем первые плоды. Там, на Востоке виноград, у нас яблоки. Это все неплохо. Или хамута. Что такое хамута? Праздник. Знаете, такой иудейский? Да, когда весь Иерусалим загорался мириадами огней. Это тоже было очень красиво, это привлекало, да. Привлекало все этот народ. И, конечно, праздники, они были одним средством воздействия на окружающую среду, предположительных отношений. И вот внутри внутри христианского мира мы видим тоже как бы среду, которая способствовала уклонению от признания Христа всей полнотой Божества телесно. Так вот, апостол Петр, Иаков, Иуда, Иоанн, они подробно пишут о всех этих угрозах со всех сторон в отношении чистоты учения Христова. Ну вот в прошлый раз мы с вами изучали 5 основных дополнений ко Христу, к Евангелию, которые предлагали псевдогностики. Поскольку Евангелие очень просто. Евангелие рассчитано на сердце человека. А человек ищет пищу для ума недоразуменного. Вот есть такое слово латинское. Вошло оно в обиход современного русского языка. Интеллигибельный. Интеллигибельный. Как вы думаете, что это такое? Intelligible по-английски. Intelligibilis. Это воспринимаемое умом. То, что можно воспринять умом человеческим. Так вот, в псевдогностике говорили, вот надо Христа дополнить, чтобы он был привлекателен для ума, для философии, для анализа, для медитации. Вот посмотрите, кришнаиты, какие у них книги. По 1000 страниц, по 3, по 4, по 5000 страниц выпускают книги. Вот, Галиматью. Но там есть пища для ума. А в Евангелии что мы видим на 100 страниц? То, что обращено к сердцу человека. Все очень просто. Господь говорит, очень просто. И все псевдогностики предлагали 5 дополнений ко Христу и к Евангелию. Ну, о первом дополнении мы с вами говорили, по-моему. О втором дополнении мы, по-моему, тоже с вами говорили. Что является вторым дополнением?
А первое что?
А что первое, да? Кто был на прошлой лекции?
Первое дополнение. Что там? Стоятня? Да, правильно, дуализм. Ну, правильно. Значит, были люди на прошлой лекции? Не были? Были, да. Вот спросите у тех, кто был, а не у меня. А насчет римского гражданина, дорогие мои, вот почитайте, вот, например, Ринана, апостол Павел. Кто читал Ринана? Никто не читал? А вот, дорогие мои, там, вот Василий Великий, он учил уподобляться христиан пчелам, которые собирают мед со всех цветков. Вот. Да, поэтому одно может быть полезно, а другое не полезно. И надо пропускать через свой фильтр. Сознательно, сознание. Так вот, если мы будем игнорировать Ринана, например, или других писателей, или Харнака, например, как называют Гарнак, Адольф Харнак, мы с вами много не поймем. Потому что 70 лет мы находились в полном отрыве от развития теологии, богословия. Так вот, значит, второй элемент мы с вами изучили. Третий, значит, какой говорит, третий был у нас? Демонология, да? Так, астрология, значит. Что? Да, значит, псевдогносис придавал исключительное, иногда приоритетное значение бесовщине, демоническим силам. Причем ангельские силы, они как бы зеркально проецировались на демонический мир. То есть все то, что мы с вами встречаем у Дионисия Ариапагита, то же самое встречается, скажем, у псевдогностиков, в отношении начал, властей, престолов, сил и прочих демонических бесовских энергий. И представление иудеев-христиан, весь мир кишал бесами. Весь воздух был преисполнен бесовскими энергиями. Каждая природная сила, ветер, гром, молния, дождь, каждый человек имели своего собственного, уникального, неповторимого демона. Каждое дерево, каждая речка, озерцо, каждая гора имели свои бесы. И эти бесы преграждали доступ к Богу. Большинство из этих бесовских сил враждовали с человеком. И псевдогностики считали, что для победы над бесовскими силами недостаточно силы Христовой. Недостаточно знания Евангелия и веры в Иисуса Христа как Бога, как Мессию, как первосвященника, как царя и пророка. Недостаточно, а нужно дополнить Христа тем знанием, которое сопротивляется воздействию бесовских сил, то есть всевозможными тайными апокрифическими познаниями. Ну и такие апокрифы старшие апостолы приводили в качестве примера в своих соборных посланиях, например, книгу Еноха, послание соборным Иуды, брата Господня по плоти, или втором соборным Петра. Там подробно говорится о книге Еноха. И старшие апостолы, они обращаются к этим апокрифам, потому что они были известны в иудео-христианской среде, и они были понятны. И с помощью этих апокрифов можно было беседовать с иудеями на все темы. Дальше четвертый элемент. Помимо ангелов, бесов и демонов, помимо, так сказать, бесовских сил, иудеи-христиане апеллировали, и как вначале об этом говорили, к служению архангелов и ангелов. Это Преския. Преския. Тон ангелов. Преския, тон ангелов. Ну, просто Преския. Сам термин, он связан именно со служением ангелов. Вот этот термин служения ангелов означает именно почитание ангелов вместо Бога. Замещение богопочитания почитанием ангелов. Преския. Служение ангелов, если отнести это вот к нашему почитанию, скажем, архангела Михаила и архангела Гавриила или других ангелов, ангелохранителей, например, это диакония. Диакония. То есть, когда ангелы являются служебными чинами, они служат Богу и служат людям. И мы почитаем в их лице Бога. Храм архангела Михаила. Мы молимся Богу. Мы молимся Богу, призывая как бы свидетеля, сомолитвенника архангела Михаила. Но действует Бог, а не архангел Михаил. Архангел Михаил является служебным чином. Так вот, никто да не обольщает вас самовольным, смиренномудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь плотским своим умом. Вот именно в служении ангелов, Преския тон ангелон, вытесняла или девальвировала, замещала веру во Христа. То есть богопочитание единого Бога вытеснялось почитанием ангелов. У католиков до сих пор ангелы являются чем-то очень высоким, на одном уровне с Богом. Opus Angelorum, дело ангельское, в католической церкви есть такой как бы орден, который, хотя и не признан, но и не отвергнут Ватиканом. Вот он подробно развивает учение о всех архангелах и ангелах, кому надо молиться в той или иной опасности или надобности. Но апостолы предупреждают нас: никто да не обольщает вас самовольно смиренномудрым и служением ангелов. Посредничество ангелов, восприятие апостолов должно было лишь подчеркивать присутствие или стояние верующего перед Богом. И почитание ангелов отнюдь не означает поклонение ангелам. Вот два слова: почитание и поклонение. Когда мы молимся пред иконами, что мы делаем? Мы, да, почитаем иконы. Но мы не поклоняемся иконам, как говорят протестанты, обвиняя нас. А мы поклоняемся Богу. Так вот, когда мы почитаем ангелов, мы, соответственно, поклоняемся Богу. Чтобы не нарушался монотеизм. И вторжение человека в область ангельского служения, по мнению апостолов, является вторжением в область запретного, вторгаясь в то, чего не видел. Потому что всякие медитации по поводу служения ангелов, они кончаются экстазами, восхищениями, видениями, озарениями и кащенкой. Или как там называется, я уж не знаю, какие сейчас больницы. Да, психбольницы. Чтобы получить видение, вот какие апостол Павел имел, будучи восхищен до третьего неба, нужно быть апостолом, конечно, в масштабах Павлова. А служение ангелов предполагает практику выхода из тела, вхождения в транс. И пятый дополнительный элемент псевдонастический ко Христу и к Евангелию – это ложная аскеза. То есть вот воздействие юго-восточного псевдогносиса. Ложная аскеза. Ну, в первую очередь, аскетические требования в отношении пищи и питья не по разуму. То есть та аскетика, которая не вписывается в каноны... Что? Какие-то вопросы?
Нет.
Да, значит, вот вы знаете, что мицвот, 613 заповедей, из них половина посвящена кошерной пище. Некоторые думают, как можно исполнить 613 заповедей? Очень легко, очень просто. Ну, закон о пище, если есть возможности, любой человек с удовольствием исполняет. Тем более о кошерной пище, которая разрешена законом детским. Треть всех заповедей мицвот посвящена жертвам, жертвоприношениям. Еще какая-то часть посвящена праздникам. Так что остается очень мало из того, что может как-то будоражить жизнь человека. Ну, скажем, нельзя было сделать больше определенного числа шагов в субботу, да?
Угу.
Сколько нужно было сделать шагов в субботу? Тысячи или две тысячи? Так вот, дорогие мои, можно было сделать 200 тысяч шагов. Почему? Потому что передвижение по водной поверхности предполагало гораздо большее расстояние, разрешенное преодолением в субботу. Достаточно было положить мех с водою на ослика и сесть на этот мех. Что, не знаешь, что такое мех? Кожный мешок. Бурдюк, так называется. Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье. Действительно, всякая пища и питье – это дар Божий. И принимая пищу и питье, мы должны благодарить Бога. На Востоке, если вы отказываетесь от, скажем, ягненка зажаренного, то вы становитесь врагом хозяина. И лучше пригрешить перед Богом, чем перед человеком. Об этом еще и Ефрем Сирин писал. И известны случаи, когда уже где-то в 5-6 веке, когда появились анахареты, монахи, которые во время Великого Поста рассредотачивались по пустыням, а затем собирались, чтобы идти на Пасху в свой монастырь, то по дороге они встречали вот таких филахов, которые предлагали им зажаренного поросенка. Тогда еще не было ислама. Вот зажаренного поросенка предлагали. Потому что ничего не было, последнего поросенка закололи бы. В телахе, видя, как монахи истощены и удручены постоянным воздержанием, и предлагали им вкусить. И Настоятель говорил, да, дорогие мои, придется нам вкусить поросенка, хотя страстная среда. Потому что лучше погрешить перед Богом, чем перед человеком. И всякое даяние благо, и всяк дар совершен свыше, исходя от Отца Света. Мы говорили, Господи, притвори этого порося в карася. И вкушали, дорогие мои. На Востоке, если вы откажетесь от дара хозяина, это просто преступление, дорогие мои. Просто преступление. Надо все принимать, что дает вам хозяин. Ну и, конечно, у нас, если вы приходите в гости, а у бабушки нет ничего, кроме кефира. Она предлагает вам кефир. А вы берете и бросаете бутылку на пол. Итак, да не осуждает вас никто за пищу или питье. Почему? Потому что вот все эти псевдогностические отклонения, они ограничивали свободу. Мы с вами говорили, что апостолы свободу понимали в нескольких измерениях. Не только свобода от греха, но и свобода мысли, и свобода слова. Во всем должна быть свобода. Где Дух Господь, там свобода. Пишет апостол Павел в 2 послании к Коринфянам. К свободе призваны, братья, только свобода ваша, да не будет каждый день плоть. И вот все ограничения не по разуму, они ограничивают свободу человека, превращая его в раба в форме, а не Богу. А рабство в форме кончается обычно в 1917 году, когда вот нужно было формально получить один раз в год справку о прохождении исповеди и принятии тайн Христовых. И с этой справкой можно было свободно поступить в университет или в реальное училище, или искать в судах, подавать иски в суды. А без этой справки человек был недееспособен. Ну, представьте, произошел 1917 год. Формализация веры христианской кончается дисгармонией между формой и содержанием, то есть взрывом, когда форма перестает соответствовать содержанию, происходит взрыв. Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник. Это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренномудрие и изнурение тела, в некотором небрежении о насыщении плоти. То есть апостолы говорят нам о том, что везде должна быть мера. Я вам говорю, что слово смирение означает «носце» или «носкета ипсум», то есть познание своей меры. Смирение – тот человек, который знает свою меру. Гнозится в ту, познай себя, никогда не согрешишь. Вот и святой праведный Афраштатский, он в своих дневниках часто цитировал, он знал прекрасную латынь, и часто цитировал сократовское «носкета ипсум», познай сам себя. То есть человек должен знать свою меру. Если человек больной, если человек страдает лейкемией, или диабетом, или какими-то там поджелудочными, или печеночными, то пусть просит благословения и вкушает с миром, с мерой, так сказать, своего здоровья. Иначе он будет самоубийцей. А тот, кто может понести, тот понесет всю тягу до поста. Так вот, псевдогносис призывал к сверх-супер аскетике не по разуму. Почему так было? Потому что если материя порочна, о чем мы с вами говорили в отношении, так сказать, первого направления псевдогносиса, дуализм предполагал порочность материи, то из этого следует, что и наши тела порочны. Они же материальные, правда? Не только духовные, но и материальные. А если наши тела как материальные порочные, то из этого вытекают два последствия. Первое последствие. Нужно отречься от тела. Нужно постоянно враждовать на свое тело, так же, как мы враждуем на дьявола и на мир. Враждовать на свою плоть. Подавлять тело. Отказывать во всем своему телу. То есть умерщвлять себя. То есть заниматься медленным суицидом. И лишь наоборот, наоборот, если материя есть ничто, если тело порочное, то, в общем-то, не важно, что с ним делать, с этим телом. Важен только дух. А что касается тела, то можно удовлетворять все самые скотские свои пожелания. Пожелания своего тела. Ибо материя – это ничто. И даже более того, если человек как бы погружается на дно греха, познавая самые скверные похоти тела своего, то он как бы расширяет кругозор своего познания, да? Он становится как бы энциклопедистом во всех областях и сферах. Таким образом, псевдогносис в своем пятом дополнении Христа мог проявляться или в псевдоаскетике, соблюдением всевозможных запретов и ограничений. И такие псевдогностики именовались энтротиты. Вот мы напишем их в индийском направлении, энтротиты. Именно оттуда пришел такой псевдогностик. Энкратиты от слова энкрапос. Энкрапос. Энкрапос это буквально написанный образ божественный, в котором нет ничего человеческого, материального. Один дух. А Павел говорит, что ваше тело есть храм духа, живущего в вас. Храм. Не просто там помойка какая-то. Там, или там что-то ненужное, несуразное. А это храм духа, живущий у вас. Вот, значит, энкратиты, они говорили, что надо побыстрее, значит, запаститься, уморить себя и соединиться, как искорка спринфа, с Верховным Божеством. Побыстрее. А вторая половина псевдогностиков, которые унижали материю как творение Божие, они назывались антитактами. Антитактами. Ну вот в Греции был навалом антитакты, например. Что?
Унижали тело.
Антитакты это вот противоположное энкратитам, которые считали, что тело есть ничто и можно с ним производить все что угодно. Всякие скотские извращения можно произвести телом, поскольку материя есть ничто. Антитакты. Антитаксис по-гречески это противоестественное. Противоестественное что-то. Хотя в Греции, кстати, были и стоики. Стоики, они как раз были ближе к энкратитам. Знаете, что такое стоики? Нет? Стоицизм. Знаете, что такое стоицизм, да? Кто, например, из стоиков был известен апостол Павел? Кто? Сенека, да, Сенека. Апостол Павел даже цитирует Сенеку. И как мы говорим, Сенека. Сенека. Часто такое ударение делается. Сенека. Так вот, Сенека, он писал, что погребальный саван карманов не имеет. Поэтому собирать надо капитал на небе, а не на земле. Таким образом, значит, вот псевдогносис пятого направления, значит, он проявлялся или в псевдоаскетике, соблюдением всевозможных ограничений энкратиты, или же выливался во вседозволенность, в антиномизм, то есть противоестественное, противозаконное, в оправдание всякой аморальности, антитакты. И вот обе эти тенденции нашли питательную среду в иудео-христианстве, дорогие мои. И вот, значит, апостол Иуда, мы будем подробно о нем говорить в свое время, вот, который написал соборное послание, Иуда, брат Господин по плоти, он в стихе 4 говорит об этих псевдогностиках.
Да.
Что?
Глава.
А там одна глава, понимаете?
Да.
Вы читали вообще Иуду, нет?
Да.
Там одна глава,
17.
4 стих. Значит, вкрались некоторые люди, пишет Иуда, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству. По-славянски это более остро. Бога нашего благодать, прилагающие в скверну. Помните апостола Павла? И где же умножился грех, призабил благодать. Mm-hmm. Так вот эти антитакты, они говорили, что чем больше мы грешим, тем больше благодати получаем. И дальше в 7 стихе Иуда пишет, что во своих противоестественных пороках эти антитакты уподобились жителям Содома и Гоморры. Блудом и прелюбодеянием они оскверняют даже агапы, даже вот анафоры. Что? Да, агапы — это анафоры, это вечер любви. Или как по-славянски пишет Иуда, любава. Любава, дословно перевод агапи. Таковые бывают, пишут апостолы Иуда, таковые бывают соблазном на ваших вечерях любви. По-славянски «сии суть в любвах», «любава» — это, значит, вечер любви, «в любвах ваших сквернителей». Таким образом, религия становится оправданием вопиющей безнравственности. Похоть становится законом жизни, а христиане могут стать в этой среде одними из участниками, тех, кто оправдывает своей верой свою вопиющую
безнравственность.
Да, конечно, он об этом тоже. Мы будем подробно говорить. Они все старшие апостолы иерусалимские пишут об одном и том же. Потому что они направляют свои письма кому? Иудеям-христианам, диаспоре, айкуменам, иудеям, которые были рассеяны по всей Малой Азии и Европе. Таковы бывают соблазном на ваших вечерах любви. Соблазн – это особый термин по-русски. Что такое соблазн по-русски? Как это? Что? Но это один из вариантов соблазна, искушения. Что?
Предложение.
Обратно. Что? Как? Я не расслышал.
Предложение.
Предложение? Нет, дорогие мои. А? Соблазн, дорогие мои, это морской риф, на который попадает корабль и разбивается в дребезги. Это вот прямой перевод. Спилос. Спилос, соблазн. Это подводный камень. Человек может не обязательно напороться на этот камень. Понимаете? Вот почему человек согрешает? Он говорит, я согрешаю, мне хорошо. Я живу прекрасно. Я катаюсь на Мерседесе. Я имею там счета в Женевских банках. Я прекрасно живу. Я делаю все, что хочу. Поэтому не обязательно пороться на этот камень может человек. Но это есть подводный риф для нас с вами. И Петр об этом же пишет в втором своем писании, второй эпистолии, или второй энциклике, вторая глава, 13 стих. Срамники и осквернители, они наслаждаются обманами своими, пиршествуя с вами. Имеют представление, как совершались анафоры в первом веке. Сначала вкушали пищу совместно, все, кто мог приносить, он вкушал от общей трапезы, а затем причащались. И вот эти срамники, осквернители, они приходили, чтобы насладиться пиром. По-славянски сквернители и порочницы, питающиеся листьми своими, ядущие с вами. Так вот, у Иуды соблазн – это скилос, это морской риф, о котором разбивается корабль спасения. А у Петра сквернители – это то же самое, то же слово. Те, кто разбивается об этот подводный камень. Такие люди подобны подводным камням, которые разбиваются в церковной общине. И периоды такого падения нравов в христианской среде, они происходили постоянно, такой с хронометрической последовательностью в истории церкви. Они всегда случались обычно накануне исторических катастроф, пертурбаций, катаклизмов, взрывов, революций. Например, крушение Византии в 15 веке. Что? 15 век. В каком году произошло крушение Византии? Да. Какова причина крушения Византии? Основная причина. Падение нравов, омерщение христианского социума. Когда от императора и до бомжей все были подвержены этой страсти, похоти плоти, а честь и гордость. Крушение, России в 1917 году то же самое. Все империи, они разрушались именно по этой причине. Причем в 15 веке, если вы почитаете современников римских, точнее византийских императорских секретарей того времени, как именовался секретарь по-гречески, кто помнит? Есть даже святой, он так называется, секретарь. Вы изучаете патрологию, например?
Только начали.
Ну хорошо, вам скажем, что это Михаил. Так вот, Византии говорили так в 15 веке, что Христос внутри нас. Все и все мы Христовы. Христос – это конец закона. Что Бог говорит во мне, то и надо делать, не обращая внимания ни на кого. Мы – это Бог, а Бог – это мы. Бог смотрит не на тело человеческое, а на его сердце. И для чистого все, даже запретное, чисто. И все дозволено. Империя разрушалась. То же самое происходило и в 17 веке, например, в Англии, английская революция. Там были ранторы, так называемые, которые именно так говорили, повторяя слова византийцев. И у нас в России, если мы с вами почитаем там писание начала 20 века, то же самое найдем. И поэтому Иуда, апостол Иуда, он в стихе 4 он подводит общий знаменатель всему, говорит, что вот эти вот псевдогностики отметаются единого Владыки Бога и Господа нашего Христа. То есть они отделяют себя от Христа, прикрываясь именем Божиим. «Сии суть», стих 19, «сии суть, отделяющий себя». И в скобочках написано «от единости веры и суть телесни, духа неимущи». А в русском тексте, в синодальном тексте, «от единства веры» набрано курсивом. Таким образом, в иудео-христианской среде псевдогносис вел к трем последствиям. Три последствия. Первое. Отрицание единства Бога. И дуалистическое обращение с Богом. Деление Бога на верховного, абсолютного и низшего, демиурга, о чем мы говорили с вами уже, Бога-творца, который творил материю, который не мог творить сам Бог. Значит, отрицание единства Бога, это первое. Второе. Отрицание единства Христа. Все псевдогностики видели во Христе лишь одного из посредников, бесчисленных между высшим Богом и материей. Христос был лишь одним из звеньев, который связывал человека с Богом. И третье, псевдогностики раскалывали церковную общину, а община, как корабль, разбивалась о псевдогностические учения и терпел крушение. Что третье, псевдогностики раскалывали церковную общину, были подводным камнем для церковной общины. Вот что касается, ну, для начала, то, что уже у нас не так много времени, то, что касается псевдогностиса, о чем пишут нам старшие евразийские апостолы. Теперь, значит, следующая тема соборных посланий. Эта тема называется эсхатология. На первой лекции, по-моему, я говорил, что эсхатология присутствует во всех апостольских писаниях, да? Эсхатология вместе с христологией, вместе с физиологией и прочим. Значит, что такое эсхатология? Эсхатос, что такое? Конечный, да, это конечное. Когда начинается эсхатология? Как вы думаете? Когда начинается конец? Есть начало, есть конец. Вот когда начинается конец? Нет, дорогие мои, нет. Я же вам говорил об этом на первой лекции. Нет, дорогие мои, эсхатология начинается с момента Рождества. Я, по-моему, об этом вам говорил. Да, последовательно начинается Рождество Христово. Почеловечение, воплощение. Вот. Да, начало эсхатологии, начало... Два эона, два века. Век будущий, век царства и земной век, где князь мира сего, апостол Павел говорит нам точно, кто есть князь мира сего. Да. Так вот, Бог и дьявол. Но дьявол это служебный чин, это не Бог. Потому что это высший архангел, который стал единицей, пытаясь ввести революцию на небеса. И был третий ангел. Так вот, эти два царство, царство тьмы и царство света, они пересекаются. Первая точка – Рождество Христово. И вторая точка – воскресение и вознесение Христово. И вот 33,5 года Христос жил, и создалась церковь, которая
что говорили апостолы, вот того, который только на пись сейчас. И вот эта церковь, тело Христово, мы живем именно при течении двух веков. Мы подчиняемся одновременно и законам Божьим, и мы не можем не подчиняться законам материальным, законам гражданским, законам физическим, законам экономическим, законам политологическим, каким всяким другим. Мы не можем не подчиняться законам. Мы живем на пересечении двух веков. Но Царство Небесное внутри вас есть. Вот Царство Небесное в наших сердцах. Как горошное зерно возрастает. И когда душа возвращается с телом, мы, наша душа, бессмертная, свободная, единая, она входит в Царство Небесное. А в том пришествии наши тела, преображенные, воскресли, соединятся с бессмертными душами. Вот это и все эсхатология. Так вот, начинается эсхатология с Рождества Христова. Рождества Христова. Окончается, когда окончается эсхатология? Когда? Вот когда вот эта вот область пересечения двух ионов низводится до очень-очень маленького сектора, или там сегмента, не знаю, до одной точки. Вот где зай малые стадо, вот когда уже избранные, которых по пальцам можно пересчитать, как во времена Ильи и Свидания, 70 пророков, вот останется 70 человек, или там еще меньше. И вот ради избранных Господь придет в это время. И тогда уже старый век будет предан огню, и будет новая земля, и новый небо, как мы читаем. Так что вот эсхатология начинается с момента Рождества Христова. И вот во всех писаниях старших иерусалимских апостолов мы с вами читаем о эсхатосе, эсхатоне, о последнем времени. Ну, в частности, Петр в своем первом соборном послании, 3-4 главы, он обращает наше внимание на сошествие Христа во ад. Христос, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом, которым он и находящимся в темнице духом сошед, проповедовал, некогда непокорным, ожидавшему их Божию долготерпению, в дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от веры. Поняли что-нибудь? Нет? Ничего не поняли. Правильно? Ничего не поняли.
Какой стих?
3 глава, 18-20 стихи. 1 Петрова. Ничего не поняли, правильно? И дальше, 4 глава, 6 стих. «Для того и мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду по человеку плотью, жили по Богу духом». Вот есть очень трудные места или стихи Нового Завета, вот к которым относятся и данные 3 глава, 18-20, 4-6. И чтобы понять их значение, вот Петр нам советует припоясать чресло ума нашего. 1 глава, 13 стих 1 соборного послания. Так вот, Петр, как старший иерусалимский апостол, он пишет кому? Он пишет евреям-христианам, так же как Иаков. И вот представление иудеев-христиан, загробный мир делился на несколько отсеков, как подводный лодка. Первый отсек – место облучения от лицезрения славы Божьей. Шоу. Знаете, что шоу? Шоу. Нет, не знаете? Шоу. Место темноты, куда поступали все души. А второй отсек, он по преданию полагался из семи вход от всех. Семь подотсеков было. И называлось второе место. Как называлось оно? Кто помнит? Юг от Иерусалима, долина есть, где младенцев приносили в жертву Баалу. Как называлась долина? А? Эта долина называлась Гебен-Хином. Гиена. Гиена. Это вот была Гиена. Да, и Молоху тоже приносили в этой долине жертвы. Гиена. Гебен-Хином. Гиена. Или Гиена. Так вот, Шеол и Гиена. И вот спрашивается. Петр говорит о сошествии Христа. В какой отсек? Так вот схематически говоря. Куда сходил Господь? В Шеол или в Гиену? Как вы думаете?
В Шеол.
Ты делаешь, конечно.
Я же вам специально подчеркнул. Смотрите, смотрите. Во дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, только 8 душ, спаслись от веры. Знаете?
Непокорным миром.
Да. Так вот, те, кто жил во времена Ноя, они обитали вот в первом отсеке гиены. Современники Ноя. Это первый отсек. И вот сюда, по Петру, сошел Господь, воскрес. То есть он еще не воскрес, вот душа, находясь в гробе, она сошла в ад. Вот в первый отсек гиены. Вы читали 16 главу от Луки? Помните Лазаря?
Да.
Вот когда Лазарь умер, куда он был отнесен?
На лоно Авраама.
Да. Лоно Авраама. Нет, любимые, лоно Авраама в иудейском учении, оно находилось как раз в Мешеолы. А вот в христианском учении до момента воскресения Христа лоно Авраама было закрыто. Поэтому... А? Ну вот, дорогие мои, вот Господь нас призывает мыслить, вот поработать мозгами. Куда мог пойти Лазарь? Так, конечно, шел. Потому что до момента воскресения Христа в Новом Завете лоно Авраама закрыто. Так вот, апостол Петр различает как бы два мира. Первый мир допотопный, да, и который окончится потопом. Об этом пишет Петр, 3 глава, 6-7 стих, 2 в своем соборном послании. Тогдашний мир погиб, был потоплен водою. И мир нынешний, эсхатологический мир, который, по словам Петра, сберегается огню в день суда и погибели нечестивых человек. И времена Ноя, то есть первые ступени гиены, куда сошел Христос для проповеди, Петром ассоциируется с временами последними, типическими для эсхатона, для эсхатологии, для последних времен. И об этом, кстати, мы встречаем у Матфея. Это 24 глава, 38 стих. «Як уже бысть во дни Ноевы, так и будет и пришествие Сына Человеческого». Так вот, дорогие мои, когда мы говорим о сошествии Христа в ад, мы должны придерживаться апостола Петра. Христос сошел в гиену и проповедовал не просто в царстве теней, а проповедовал он современникам Ноя, как прототипом людей последних времен. А вот католики, они говорят иначе.
Если мы возьмем, скажем, учения догматики, которые часто были основаны на католических западных учебниках, начиная с 15 лет, у католиков две, как бы, структуры в аде. Чистилище, оно находится в несколько другом месте. Первое – это Мона Праус, и второе – Гиена, куда поступают только те, кто уже не может надеяться на спасение. Все, кто может рассчитывать на индульгенции, приходят на Мона Праус. И для них существует пургаториум. Что такое пургаториум? Да, чистилище. Когда вы обращаетесь к папе, просьбой соответствующей, то он может зачерпнуть какое-то количество сверхдолжных дел и сокровищных святых и преподать душам тех, за кого молитесь и подаете индульгенцию. И тогда уже из Мона Праус душа прибудет в чистилище, а затем царство. Так вот, католики говорят, что Христос, когда умер на кресте, а умер для того, чтобы сойти в Шеол, он сошел именно вот на лоно Праусов, где были те, кто ожидал его, и которые бы приняли его, если бы он пришел в их время. Но отнюдь не в Гиену. Христос в католическом учении сходит на лоно Праусов. Да, и Лона Прауса у него называется Филаки. Так вот, вещи такой термин Филаки. Да, примерно кстати, школа, да. Да, вот последний как раз и апостол Иуда, и апостол Петр говорят об этих, значит, последних отсеках. И мы с вами тоже можем об этих отсеках судить. Но сейчас мы сначала закончим это, а затем поговорим о последних отсеках. Значит, что сделали протестанты? Протестанты полностью согласились с католиками, только отрезали пургаториум. А мы должны согласиться с апостолом Петром и сказать, что Христос, как мы читаем в известном Воздействии в гробе плотски, в аде же с душой, это Бог, поразился разбойником и на престоле будущем. Христос сошел в гиенну. Первый вот этот вот отсек, гиенны, то есть ниже шел. А вот я вот Петр нам скажет, почему это важно. Это очень важно, действительно.
А вот оттуда пошел в Василий.
Вот мы сейчас узнаем, какие отсеки он вошел. Мы сейчас говорим о Петре. Что касается учителей и отцов церкви, которые жили в разные времена и в разных территориальных рамках, в разных так сказать, сферах христианского мира, то здесь мы встретим очень различные и даже контрарные мнения. Например, святой Иустин, мученик Климент Александрийский, святой Епифаний, архиепископ Кипрский. Они считали, что Христос прошел всю гиенну, все семь ступеней. Семь ступеней. И благовестили, Христос благовестил в частности тем, кто не возблагодарил Бога, но осуетился в своих умствованиях и омрачился в своем несмысленном сердце. Это по первой главе к Римлянам. Но находясь в гиене, под влиянием проповеди Христа, они уверовали и были спасены. То есть они перешли вот как бы во вторую область, более высшую. Это святой Иустин, Климент Александрийский, Епифаний. Епифаний Кипрский. Что касается блаженного Августина и святого Иоанна Дамаскина, они считают, что Христос
проповедуя вот на лоне праотцев, освободил все души тех, кто способен был принять его проповедь. А кто не способен был принять проповедь, опустились вот в гиену. Ну так, схематически говоря, грубо говоря. Но нам нужно знать эту механику тоже. Теперь, что касается последних ступеней. Да-да, пожалуйста.
Рано предтечет. Рано предтечет, когда он сошел.
Ну, апостол Петр не пишет об ран предтече. По преданию православной церкви он сошел в Шеол. Он в Гену не сходил. Второй предтече пришествия Христова. Тогда не будем искушать второго преподавателя. Давайте помолимся.